Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях традиционный наш уже автор Дмитрий Прокофьев. А это значит, поскольку он петербургский историк, а это значит, что мы выходим из Петербурга. И сегодня очередной эпизод Второй мировой войны. Очень интересный. Это операция против линкора «Тирпиц».
Да.
«Тирпиц», в общем-то, название известно, фамилия, хотел сказать, известна. Это знаменитый немецкий гросс-адмирал. Но в данном случае нас «Тирпиц» интересует как линкор. А что особенного в этой операции, Дмитрий? Почему она вошла в историю Второй мировой войны?
Ну, потому что это связано с тем, что собой представлял «Тирпиц». Да?
И, не гросс-адмирал, а линкор.
Линкор – это был так называемый «систершип», корабль одного типа со знаменитым линкором «Бисмарк». Бисмарк. Да, вот два линкора «Бисмарк» и «Тирпиц» – колоссальные корабли, которые символизировали такую вот военно-морскую мощь Германии и в определенном смысле символизировали германскую нацию. Да. Ну, что такое «Тирпиц»? В 1939 году, когда он был спущен на воду и достраивался еще полтора года, это предполагалось, что это сильнейший линкор мира. Да? До вступления в строй американских линкоров «Миссури» и японского линкора «Ямато», конечно, это, если не самый сильный, то, безусловно, один из. Да? Это 250 метров длина. Это 50 в полном водоизмещении 50 тысяч тонн стали. Это 36-сантиметровая броня основных башен и боевой рубки. То есть, это, представьте себе, плиты лучшие как бы стали. И это 8 380-метровых дальнобойных пушек. Да, 8-15-сантиметровых.
То есть, действительно, крепость на воде.
Крепость на колесах. Да, безусловно, крепость на воде. Крепость на воде. Плюс еще и с учетом неудачного опыта «Бисмарка», да, когда «Бисмарк» был потоплен в бою с британским флотом, британской авиацией, «Тирпиц» был утыкан зенитными пушками, как дикобраз иголками. Да, это 32 тяжелые зенитные пушки и там, 12 более там, легких орудий, и 72 счетверенных зенитных автомата. Огромная как бы, зенитная мощь. Это еще плюс это корабль, который был предназначен по изначальному замыслу «Бисмарка». «Бисмарк» и «Тирпиц» – это были корабли, которые предназначены были для операции против торгового судоходства Британии. Да?
Ну да, то есть Гитлер готовился к войне на море.
К войне на море.
И в первую очередь, конечно, с Британией, да. Которая первая, как бы, такая, первая держава.
Главный его противник на море. Да, и вот предполагалось, изначально была идея, что четыре линкора – «Шарнхорст», «Гнейзенау» и… Соответственно, «Бисмарк» и «Тирпиц», да, такое вот уникальное соединение, которое с большой дальностью плавания, с высокой скоростью, да, 30 узлов скорость, это без малого 60 км в час, если переводить, да, вот, с бешеной скоростью, очень мореходные корабли должны были выходить на океанские просторы и уничтожать торговые суда. Ну, плюс еще, не просто как бы, самим фактом присутствия, да, в океане, такой корабль заставлял отвлекать огромные силы флота и создавал угрозу для всей системы судоходства, потому что никто не знал, в какой момент он может нанести удар. Да, предполагалось, что он может от любого соединения флота в Британии он может в крайнем случае уйти, да, а любой конвой он может догнать и расстрелять его из своих колоссальных пушек с дальней дистанции.
Меня, знаете, что удивляет в ваших словах, если они правильные, то, что вы говорите, что, собственно говоря, целью был торговый флот.
Конечно.
Британии. Нет, то есть не военный флот.
Нет. Предполагались операции. Дело в том, что с военным, в столкновении с военным флотом Британии, да, немцы терпели фиаско. Они знали, они прекрасно изучили опыт Первой мировой войны. И, скажем так, победить Royal Navy, королевский флот, в открытом сражении немцам так и не удалось. Этот опыт был учтен. И из него был сделан вывод, что и не надо немцам ввязываться в перестрелку с линкорами противника просто потому, что линейный бой в конечном счете обернется, может обернуться поражением. Вот такой опыт у немцев негативный был. И зачем перестреливаться с линкорами, если можно поставить под удар конвои, которые снабжают от снабжения через море, да, Британия критически зависит. И мы таким образом, уничтожив морское судоходство, мы заставим Британию капитулировать без вот этих. Но для этого нужны такие ударные океанские корабли, которые немцы...
Ну, хорошо, и эта цель не поменялась и после там, 1 сентября 1939 года, когда началась
Нет,
война?
После 1 сентября 1939 года она не поменялась именно. И Гнейзенау и Шарнхорсту ставились задачи против операции против именно судоходства, да. И Бисмарку ведь, когда Бисмарк уходил в океан вместе с сопровождающим там, к тяжелым крейсерам «Принц Ойген», ставил задачу именно атаковать конвои. То, что Бисмарк ввязался в бой с британскими линейными крейсерами, да, с линейным крейсером «Худ» и линкором «Принц Уэльский», и потопил линейный крейсер «Худ», это было, скажем так, большим везением для немцев. Но, тем не менее, ведь в бою с вот оставшимся линкором «Принц Уэльский» Бисмарк получил тяжелые повреждения. Вот, вынужден был вместо того, чтобы там, продолжать пиратствовать на атлантических просторах, идти на ремонт во Францию, и по пути вот он был найден в океане, перехвачен британцами и в итоге потоплен. Опыт, конечно, был учтен. Немцы Тирпиц использовали теперь чрезвычайно осторожно. Они считали, что само присутствие этого корабля на севере, да, он основную должен был создавать угрозу арктическим конвоям, которыми снабжался Советский Союз, что для этого не нужно его вводить в бой, достаточно самого его присутствия. Да? Он сможет отвлекать на себя, оттянет на себя большие силы британского флота, заставит отказаться от проводки конвоев и создаст вот такое давление. Да? Само наличие такого корабля создавало серьезную угрозу судоходству. Вот это была немецкая стратегия.
Ну, я понимаю, что я сейчас забегаю немного вперед, ну как немного, на 2 года. Но когда вы говорите конвои, попало ли под это определение те конвои, которые по ленд-лизу шли в Советский Союз?
Против них он был и за действован, да, вот.
Ну, в 1939 году они не могли предположить.
Нет, в 1939 году предположить не могли. Предполагалось, что он будет атаковать, конечно, те конвои, которые идут из Британии, из Индии, Африки, да, из Штатов, из Южной Америки, да. Но здесь, поскольку вот это вот такое кровоснабжение, да, вот это. Знаете, как спасти тяжело раненый Советский Союз могло такое вот прямое переливание из руки в руку, да, и вот это вот кровоснабжение по ленд-лизу, конвои в Архангельск, по которому шли самые срочные грузы. А самые срочные грузы — это зерно, это тушенка, это авиационный бензин. Вот эти вот и самолеты. Вот эти то, что не требовало, не допускало отлагательств. Да, плюс еще там, лекарства для раненых, вот это шло по полярной конвой. И вот туда-то и был направлен в 1942 году, в Норвегии был дислоцирован Тирпиц с эсминцами поддержки, которые должны были обеспечивать его операцию.
Хорошо, какие заслуги Тирпица в промежутке между 1939 и тем же самым 1942?
Никаких, достраивался. Достраивался, пустил на воду. Так пустил на воду, это только еще корпус спущен, а еще идет строительство, еще первым был Бисмарк. Первым был Бисмарк, и строительство Тирпица. Дело в том, что у немцев было не так много ресурсов. И они все время колебались, что достраивать ли линкоры и авианосец, у них единственный был, который не достроил, или строить танки, там, которые в первую очередь нужны были для Восточного фронта. И немцы возились с застройкой Тирпица почти 2 года, с учетом еще того, что они его усиливали на нем броню, пометуя печальный опыт Бисмарка, у него броневой пояс был усилен, то есть вот, чтобы в случае чего попадания в борт корабля, там, чтобы торпеды не пробили, и тут тоже 340 миллиметров броневой пояс. Это такая плита, это колоссальная толщина стальная, которая его защищала.
Конечно,
ужас. Это, 50 тысяч тонн стали. Да, можно было сделать... Можно было
как это держится на воде?
Это не только держалось на воде. Ну вот, что, опять же, что такое морская война, как я уже сказал, такое водоизмещение из этой стали можно было сделать 20 тысяч танков тяжелых, отправить их на Восточный фронт. Да, вот, что вот если
больше того. Я думаю, что больше толку от 20 тысяч танков.
Ну, вот...
Это не такая гигантомания, в общем, никому
особенно не нужна. Гитлер считал Англию главным противником. Он считал, что вот эти... что эта овчинка стоит выделки. И что вот этот суперкорабль, который в огромной степени символизировал нацию, он... должен был вот таким образом действовать и наводить страх. Да? Задача Тирпица была наводить ужас, с которой он какое-то время вполне справлялся.
Но навел ужас-то, я имею в том смысле, что британцы знали, естественно, о строительстве Тирпица. Это же невозможно скрыть. Да, такой...
Британцы знали, и британцы считали его серьезным и очень опасным противником. И
что, готовили контрмеры?
Готовили контрмеры, и одной из ключевых задач Королевского флота, вот действовавшего на севере, были именно операции против Тирпица. Задача уничтожить этот корабль была поставлена, как только он появился. Другое дело, что вот это уничтожение заняло почти 2 года.
А появился он когда?
В 1942 году он начал активные операции на севере. Вот он пришел в Норвегию, и в марте 1942 года операция «Спортпалас», его первый выход в море, направленные против вот этих вот конвоев.
Ну, конечно, если на севере, то здесь от конвоев никуда не деться.
Да. Там,
я имею в виду и тех, которые шли в Россию. Да,
да. И вот здесь происходит, в марте 1942 года, происходит первая встреча Тирпица с советскими кораблями.
В марте 1942 года.
Да.
Ага.
Но это не...
А наши корабли, это были тоже так, сторожевые корабли?
Нет, это был вообще не военный корабль. Это был лесовоз «Жора», который отстал от конвоя. Он отстал от конвоя и встретил немецкую эскадру. Сначала встретили корабли сопровождения, да, заметили его, а потом...
Он
просто отстал. Ну, старый пароход, который там, машина как бы едва тянула.
Да,
старый такой пароход. Значит, немцы тут же потребовали остановиться, не пользоваться рацией. На Ижоре были только гражданские моряки, он был ничего не вооружен, он был военный, да, это был пароход даже без военных, там даже не было военного командира.
А что за смысл держать такой пароход в конвое?
Лесовоз, лес.
Вез лес. Я думал, что он из конвоя.
Нет, он не военный, абсолютно вот такой потерявшийся, это самый маленький кораблик. И Ижора начала передачу. Радиопередачу послала сигнал о том, что они встретили Тирпица. Англичане услышали. Англичане приняли сигнал. Но было еще несколько часов. Английская эскадра приняла сигнал, но они могли дойти только несколько часов. Немцы тут же потопили, уничтожили просто. Вот они уничтожили эту «Жору», погиб весь экипаж. Вот. Но,
просто из орудий, да?
Да, расстреляли, а потом еще и сбросил эсминец, рядом сбросил глубинные бомбы, чтобы взорвать. Он был очень долго, держался на воде из-за того, что лесом был нагружен. И весь экипаж погиб. Но англичане, немцы знали, немцы перехватили ту же эту радиопередачу, они понимали, что сейчас уже появятся и английские самолеты, и английские корабли. Тирпиц развернулся и ушел. То есть здесь он вернулся, вот операция была прекращена, потому что была потеряна секретность. Да? Дальше просто гоняться, искать конвой, да, рискуя столкнуться с британскими линкорами и с британскими торпедоносцами, немцы не рискнули. То есть вот таким образом действительно вот первое столкновение, встреча с советским вот этим судном для Тирпица закончилась фиаско.
А где Тирпиц как бы находился основное время?
Во фьордах на
севере.
В норвежских фьордах на самом северном окончании.
То есть это как такое было укрытие, из которого...
Да, было оборудовано несколько баз у него, на которые он периодически перемещался. Вот, для того, чтобы его не могла засечь британская разведка, чтобы он все время вот где-то должен был находиться под прикрытием.
Немцы, а гонялись за ним британцы?
Гонялись. Во-первых, это действовало, стояла задача, была поставлена разведывательным группам, которые действовали на севере Норвегии, обязательно наблюдать за Тирпицем. Дальше работала разведывательная авиация, да. И здесь постоянно как бы слушали, да, все, нетерпеливо все время соблюдалось радиомолчание. Англичане все время слушали эфир, что вот если он где-то начинается радиопередача. Вот. Немцы же, они все время для... Почему север? Плохая погода. Да? Больше всего после истории с Бисмарком, больше всего боялись ударов авиации. И здесь поэтому старались, его все время там, научились ставить дымовые завесы, постоянно он не стоял на одном месте во фьорде, да, там было оборудовано несколько баз, где он переходил с места на место, чтобы если даже есть информация о том, где вот он находится, и попробуют бомбить из-за облаков, а англичане несколько раз пробовали это делать, и, кстати, неудачно, именно потому, что он вот все время как-то маневрировал около этих норвежских берегов.
Но, тем не менее, с британцами-то было боестолкновение?
С британским флотом так и не произошло. Вот с британским флотом он в открытом бою... Вообще, Бисмарк за всю свою войну ни разу не вел огонь по морским целям. Вот так получилось, да? Единственный раз, когда они вели, шли в бой, это была высадка немцев на Шпицбергене, когда демонстративно он дошел до Шпицбергена, обстрелял. Там была норвежская база. Да, просто, ну, это был такой как бы гол престижа, да, норвежцы разместили на Шпицбергене военный гарнизон с тем, чтобы показать, что вот часть Норвегии остается под нашим контролем, да, мы освободили там часть своей территории, и немцы тоже рассматривали это как политическую акцию, отправили туда линкор при поддержке крейсеров, при поддержке минсовой эскадра. Тирпиц забросал тяжелыми снарядами Шпицберген. Вот. Правда, потери у норвежцев были небольшие, они сразу просто ушли в глубину острова, да. Но немецкий десант высадился, они... был бой, да, ну, когда стреляли все патроны, норвежцы, там 70 человек осталось, и они сдались, и немцы их вывезли. На этом как бы закончилось, да, что вот мы типа. Потом через несколько дней пришли уже американцы, высадили новый десант. Шпицберген опять стал под союзник, перешел к союзникам.
Вот. А есть вот такая довольно достаточно известная история, это о том, как советская подводная лодка вроде атаковала Тирпиц.
Есть не, скажем так, есть не...
Подводная лодка К-21.
Подводная лодка К-21. Есть история не того, как подводная лодка К-21 атаковала Тирпиц, а есть история о том, как капитан второго ранга Лунин, командир подлодки, доложил командованию Северного флота о том, что он атаковал
Тирпиц,
что он дал залп, дал залп кормовыми торпедными аппаратами, сразу ушел и слышал взрывы. Результатов атаки никто не наблюдал. А надо понимать, что в чем особенность подводной лодки. Да? У подводной лодки смотрит, что происходит на поверхности, один человек, командир. И только он знает, что происходит в действительности. Если после, скажем так, вот есть определенный порядок, да, после торпедного залпа, да, который опять же руководит командир, никто другой на лодке не может давать никаких команд, командир приказывает дать торпедный залп, и потом смотрит результаты попадания. И если попадание достигнуто, то он не просто сообщает, а есть несколько офицеров, которым зовет к перископу, они смотрят, и они подтверждают о том, что да, вот мы видели, было потопление. Ничего подобного тогда не было. Лунин приказывал тут же убрали перископ, и лодка ушла. А потом появился рапорт о том, что вот они атаковали. Причем, надо сказать, что командование Северного флота отнеслось к этой истории с известным сомнением. Фактом оставалось то, что действительно немецкая эскадра... Это как раз вот тот самый знаменитый конвой ПКЮ-17, который понес большие потери. Для его разгрома Тирпиц вышел. Для того, чтобы атаковать Тирпиц... британский адмирал приказал оставить конвой, рассредоточиться, а охранение было брошено на то, чтобы найти Тирпиц и его уничтожить. Действительно, Тирпиц ушел, Тирпиц отказался от атаки, англичане его не смогли перехватить. Но немцы связывали это с тем, что его обнаружила британская разведывательная авиация. И что здесь было, скажем так, почему командование Северного флота поверило в данный случай версию Лунина? Потому что факт был фактом. Тирпиц был в море, это и союзники подтвердили, потом он ушел. Ну, может быть, и задела торпеда. Понятно, что удар там одной и двух торпед для такой махины, в общем-то, ничего бы не назначал. Но после войны, когда потребовали разобраться с реальными успехами подводников, то подняли, ну, советская команда, естественно, подняли все документы, в том числе и немецкие, да, и что немцы вообще не заметили никакой торпедной атаки. Ни взрывов, ничего. Лунин говорил, что слышал взрывы, ну, немцы их не зафиксировали.
Последствий для Лунина никаких не было?
Никаких не было. Он стал героем Советского Союза за свои походы
не
на
за
севере.
Это.
Нет, не за это. Ну, по совокупности, там, как подводники здесь. Конкретно Тирпиц, атака на Тирпиц попала в его биографию, в боевую, она везде упоминается, но, тем не менее,
есть сомнения.
Нет, сомнений, ну каких сомнений? Не было там никаких торпед, попавших в Тирпиц, не ремонтировался. Немцы вообще это никак не зафиксировали, да? А все разговоры о том, что вот они там могли там это не записать, скрывали и так далее, ничего подобного. Потому что атака на линкор, торпедная, это серьезнейшее событие, это в первую очередь свидетельство полного провала противолодочной обороны. За это срывали погоны с командиров, там, прикрывающих судов сопровождения, с эсминцев. Ну что, это как это подводная лодка атаковала линкор? Да вы что? Это повод для колоссального разбирательства на всех уровнях. Что подпустили, как это может быть?
А известно, кстати, что и составлял экипаж Тирпица и насколько это были весомые офицеры морские?
Это было, ну,
с немецкой стороны.
С немецкой стороны, конечно. Это считалось престижнейшей должностью. Знаменитый там адмирал был Целакис, который капитан первого ранга, который потом стал адмиралом. Это были экипаж был только добровольцы. Это были самые лучшие, действительно, моряки, считалось, это такая элита. Элита флота. Так же, как и вот для больших кораблей немцы отбирали, вот, считалось, самое престижное место службы. И, так, ну, у подводных лодок была своя история, тоже очень престижная.
У подводных лодок?
Ну, там тоже очень престижно считалось, и тоже там была целая, можно рассказывать. Но считалось, служба на Тирпиц, это и престижно, и солидно, и перспективно. И, естественно, отбирали лучших.
А я не знаю, как в случае с самолетами я понимаю, в случае с линкорами не понимаю. Есть ли там некая дальность, на которую может заплатить? Я имею в виду там Тирпиц. Ну, собственно говоря, я понимаю, что мог, да, дойти хоть до Штатов, да?
Мог. Понятно. Да. Мог, если мог, это самое. Там автономность. Эти были корабли с очень большой автономностью. Они могли находиться в море неделями. То есть несколько недель он вполне
как подводные лодки
находиться и вести как бы
хоть на год могли, да.
Ну, не на год, но конечно, единственное, что был вопрос, конечно, снабжения, что колоссальное количество топлива он съедал, но для провести несколько недель в море он вполне автономность была высокая.
Ну, я понимаю, что это, наверное, вопрос не к вам, а скорее к каким-то специалистам военно-морским, да, а не к историкам. Вообще, насколько эффективны такого рода морские суда? Да, потому что невероятные затраты, это понятно, что он очень дорогой. Да, он очень большой, он очень не самый. А если попробовать найти какое-то соотношение затрат на эффективность его деятельности, насколько это вообще?
Ну, здесь, если,
понимаю,
например,
это трудно судить.
Нет, наверное, опираясь на опыт Первой мировой войны, да, вот Первая мировая война на море — это, конечно, война линкоров. И там они сыграли очень большую роль. Во Второй мировой войне линкоры себя уже так не проявили. Да, крупных артиллерийских сражений, между, вот, чтобы корабль, один артиллерийский корабль стрелял в другой, такого было, этого было немного. таких столкновений. В основном это были плавучие батареи, фактически, да, которые поддерживали действия, значит, пехоты, высаживающиеся на берега, да, как они там использовали. Вот. Но значение нет, конечно, имело значение большое, потому что наличие... В чем идея вот, концепции морской мощи, которую в свое время сформулировал адмирал Фишер? В том, что любая посудина в любой точке мирового океана под нашим флагом может плавать безопасно. И вот такой корабль, он гарант безопасности плавания своих как бы, торговых судов, который может уничтожить всех, кто пытается создать угрозу вашему мореплаванию, да, и проецировать силу.
А вот. Не получается ли, что немцы тоже, как и мы, немножко отстали в концепции войны и тоже во многом оставались на уровне Первой мировой войны?
Нет. Немцы сделали выводы из опыта Первой мировой войны, как я сказал, да, и они пытались построить флот, который не будет сражаться с не линкоры против линкоров, да, а именно тот, который будет угрожать британскому судоходству. Вот это у них была основная идея, да, ну и в случае необходимости, как они предполагали, прикроют, допустим, высадку в Британию.
Мы сейчас прервемся с новостей, потом продолжим рассказ, потому что Тирпиц еще до сих пор ходит по морю, и еще, да, и еще его надо уничтожить. Мы это сделаем во второй части программы.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, она сегодня выходит из Санкт-Петербурга. Петербургский же историк Дмитрий Прокофьев, я ее ведущий Виталий Дымарский. Говорим мы сегодня о линкоре «Тирпиц», немецком линкоре, легендарном линкоре. Легендарен он сам и все те операции, которые были совершены и им, и против него. Поэтому это такая одна из ярких, я бы сказал, почти кинематографических страниц Второй мировой войны. Сейчас мы перейдем опять к Тирпицу, но у меня вот вопрос, что делал его родной брат Бисмарк?
Брат Бисмарк уже лежал на дне Атлантического океана, да, потопленный, да. В мае
41-го, кто его потопил?
Потопленный в мае 41-го года британским флотом. После того, как Бисмарк одержал победу в бою с линейным крейсером «Худ», тем не менее получил в этом бою тяжелые повреждения и пошел на ремонт во французский порт, где был единственный вот сухой док линкорный, который, где он мог быть отремонтирован. И за ним погнался практически все действующие тогда британские силы, значит, и авианосцы во главе с командирами командовал адмирал Сомервилл. Нашли Бисмарка в океане американцы. Американская летающая лодка «Каталина» встретила его в океане. Вот. И с Тирпица там стреляли из всего, что могло стрелять только по этому самолету. Американцы продолжали кружить над ним, передавая данные о курсе, скорости противника. А потом его нашли торпедоносцы. Американцы помогали уже тогда, это 41-й год. Значит, да, британские опознавательные знаки, но американские экипажи.
Это осень 41-го года?
Весна. Май 41-го. Да. Американский экипаж на летающей лодке с британскими опознавательными знаками. И две атаки торпедоносцев. И которая, причем первую атаку немцы смогли отманеврировать 10 торпед, одна попала в броневой пояс, разорвалась, никакого не причинила труда. Вторая атака, опять 12 торпед, 10 мимо, одна, значит, попала, но опять же не пробила броневой пояс, последняя торпеда заклинила рули. Заклинил рули Бисмарка, который потерял ход и не мог уже управляться. И утром подошли британские линкоры, которые линкоры Родный и Ренаун, которые его расстреляли. Вот. Бисмарк ушел, там, не спустив флага под воду. И после этой истории, конечно, сохранению Тирпица придавалось такое почти мистическое значение, ну, если еще учесть, что значит, разрешение на выход на боевую операцию давал лично Гитлер. То есть здесь вот он был такой символ, последний символ мощи немецкого флота. И в 1942 году уже тогда, как он появился, британцы начинают против него уже такие активные операции.
Против Тирпица.
Против Тирпица, да.
А скажите мне, сколько их было братьев вот в этом типе судов?
Только Бисмарк и Тирпица. Бисмарк и Тирпица.
Больше
да.
они не строили.
Больше нет. Больше не было уже сил.
Ну, уже сил, конечно.
Уже сил не было. Война уже шла вовсю шла война, да, и здесь уже была задача.
Хорошо. Ну, что, приступим, начнем топить.
Начнем топить, начнем охоту. Да. Вот. Значит, первая операция...
Британцы все время, тем не менее, в поле зрения британцев, которые ищут возможность его потопить.
Да,
правильно?
Да. И поначалу задача...
А почему американцы в этом не участвуют?
Далеко. У американцев флот завис...
Они же с Бисмарком разобрались.
Только самолет, по-моему. Скажем так, самолет, влетевший с... Опять же, самолет, взлетевший с английской военной базы. Это, да, американский самолет с американским экипажем, но с британскими опознавательными знаками, взлетевший с английской военной базы. Вот. Так, здесь такое вот союзническое. У американцев линкоры, основные силы сосредоточены на Тихом океане. Особенно 1942 год. Это Перл-Харбор. Это война с Японией. И для американцев приоритетный океан это Тихий. А битву за Атлантику ведет Британия в первую очередь. И здесь первая задача ставится, естественно, британскому флоту. И уже в осенью 1942-го предпринимается вот такая была атака, операция «Тайтл», знаменитая, которую проводят британские диверсанты и норвежские моряки. Значит, идея заключается в том, чтобы доставить, значит, завести в Трондхейм-фьорд, где базируется Тирпиц, привезти две торпеды, которые будут управляться людьми. Да? Ну, не смертниками, а такие вот сверхмалые подводные лодки, которые сможет, как бы вот эту ее, человек сможет направить, вот эту головную боевую часть сможет отправить на, направить точно на Тирпиц. Вот. Поначалу все идет благополучно. Специальным вот кораблем, который должен эти торпеды привезти, командует легендарный норвежский моряк Лейф Ларсен, герой норвежского и британского флотов. Он за совершенно, человек совершенно фантастического мужества и самоотверженности, собравший массу высших наград Британии и Норвегии за свои действия на море. Но здесь, причем он командует не боевым, он командует вспомогательными судами. Он отличается в операциях, где он высаживает разведчиков, да, он отличается в спасательных операциях, да, он занимается транспортировкой вот этих вот опасных грузов, да. И ну вот в этой операции Ларсену не повезло. Поднимается шторм, начинается шторм. Начинается шторм, который обрывает буксировочные концы вот этих торпед. Они просто оказались потеряны. Удар волны, и обрываются буксировочные концы. Торпед нет. Поэтому что делает Ларсен? Он там же в скалах, да, под нос у немцев высаживает свою команду. Они затопили свое там маленький свой кораблик, эту шхуну маленькую, и по горам они ушли в Швецию. Вот там тихо пробрались, провел Швецию, потом вернулся, потом Ларсен опять вернулся в Британию и продолжал сражаться. Но в тот раз не получилось. И здесь как бы вот эти торпеды подтянуть таким как бы наземным, надводным образом не удалось. И через год англичане решают операцию повторить. Но уже гораздо более...
Это уже...
Год проходит. 43-й год.
43-й.
Да. Осень 43-го. Проходит год, и англичане задумывают еще более хитрую такую операцию, совершенно самоубийственную для экипажей подводных лодок. Планируется, что три подводные лодки должны будут сверхмалые, там по несколько человек всего в экипаже, да, это крохотные специальные лодки, которые несут не торпеды, а несут тяжелые буксируемые мины по несколько тонн взрывчатки. Они должны их установить под днищем Тирпица и взорвать. Причем...
Легко сказать.
Легко сказать. То есть это войти в форт, проползти, а через естественно, он там противолодочные сети, там наблюдение, там стоят днем и ночью там десятки глаз, которые смотрят в воду в прямом смысле слова, да, там гидроакустики слушают каждый чих. То есть немцы после истории с вот этого неудавшейся атаки Ларсена, да, немцы операции Тайтлен после неудачи, немцы прекрасно понимают, что подводная лодка это то, что может сейчас быть применено. И поэтому все силы брошены на это. Значит, пройти. И плюс еще понятно, что как бы никто не знает, какой будет гидродинамический удар после таких взрывов подводных, да, что эти просто, да, возможно, он взорвет Тирпиц. Но то, что он сомнет, эти волны, ударная волна сомнет эти лодки, это понятно совершенно, маленькие. И три вот эти вот крошечные субмарины в сентябрь 43-го года входят во фьорд, пробираются к Тирпицу, и остается буквально, значит, остается как, значит, главной лодке, такой был лейтенант Кенти Кер, их командир этой операции. Значит, немцы акустик слышат. Немецкий гидроакустик наблюдение слышат. Есть подводная лодка. Они начинают атаковать. Естественно, тут же сторожевики бомбят эту лодку, обстреливают все, что можно. И англичанин всплывает, отвлекая на себя.
Такой камикадзе фактически.
Да. И немцы тут же топят, они буквально растерзали эту лодку огнем и бомбами. Вот,
ничего. Одну из трех.
Они и ничего не слышат. Когда начинается бомбардировка, акустики не слышат, что две другие лодки уже прошли. Mm. Уже прошли под Тирпиц. И они всплывают. Они всплыли. Немцы были в полном шоке. Вот, появляются, из воды появляются две подводные лодки, две рубки, и гремят два взрыва. Под днищем терпится. Экипажи попали в плен. Немцы английские. Немцы если ничего не сделали. Ну, ребята, ну чего деваться-то, да, уже? Ну, вот, да, моряки вот это сделали. Значит, не потопили. Не потопили, но нанесли очень тяжелые повреждения.
Угу. Так.
И самое главное, что была фактически уничтожена одна из артиллерийских башен. Да, то есть она подпрыгнула, ее подбросила, да, и она заклинила, и она оказалась заклиненной. То есть одна из артиллерийских башен совершенно вышла из строя. Из 8 пушек у Тирпица осталось 6. Да? Плюс еще повреждены шпагоуты, повреждено днище. И выясняется, что полноценного ремонта в Тронхейме произвести невозможно. То есть нужен сухой док, нужно куда-то его везти, и просто его отремонтировать, восстановить не получается. Да? Mm-hmm. То есть это безусловный успех британских моряков, которые на несколько месяцев вывели линкор из строя, безусловно.
Но ущерб не тот, который не фатальный.
Потопить не получилось, но это ущерб, который выключил его из, скажем так, списка действующих кораблей. Понятно, что в море он в ближайшее время в море он не появится.
Ну, уже хорошо.
Уже хорошо, большой успех, да. Оба вот командиры подводных лодок стали героями, естественно, были награждены крестом Виктории, высшей наградой за свой подвиг безусловный. И, соответственно, вот этот вот был результат. Но задача продолжать как бы Тирпиц ликвидировать, она не снимается. И теперь уже эта задача возлагается на авиацию. Угу. Теперь уже задача для летчиков. Потому что в 44-м году, к апрелю 44-го года, полгода он стоял как бы на ремонте, получают известие от разведчиков норвежских, которые действуют в Тронхейме, о том, что Тирпиц ремонт завершен. И приказывают атаковать флоту. Да? 4 авианосца под прикрытием 2 линкоров идут к Танхейму и пытаются атаковать Тирпиц вот, самолета с авианосцев. И не получается. Это апрель 44-го. И не удалось. То есть и прорвались к самолету, да, и бомбы попали в цель. И Тирпиц понес потери в экипаже, да, там 100 человек убитых и 300 раненых. Броневые пояса и броня башен выдерживает эти бомбы. И англичане понимают, что чтобы потопить этот линкор теми бомбами, которые могут нести самолеты, взлетающие с авианосцев, не получится. Нужны тяжелые бомбардировщики и нужны какие-то специальные бомбы, которые могут пробить эту броню и могут
взорвать. То есть пришли к выводу, что только с воздуха.
Только с воздуха, причем специальными тяжелыми бомбами. А есть в британской авиации есть только одно соединение. Это, значит, такая знаменитая 617-я эскадрилья, бомбардировщики «Ланкастер», которые имеют опыт сброса и операции с 6-тонными бомбами «Толбой». Такие бомбы «Толбой», «Верзила», вот, гигантские тяжелые снаряды, которые были предразработаны для уничтожения дамб, для уничтожения таких огромных наземных сооружений. Причем командует 617-я эскадрилья, она входила в свое время в 5-е бомбардировочное крыло, которым руководил знаменитый маршал Харрис, да, будущий вот, командующий британской бомбардировочной авиацией. И вот его ученики, они планируют удар против Тирпица. Но в чем есть проблема? Значит, оказывается, что с полной бомбовой нагрузкой, вот это же тяжеленно, да, бомбардировщики «Ланкастер», которые базируются в Британии, до того фьорда, где находится Тирпиц, им не дотянуться. Вот не хватает буквально каких-то минут полета, чтобы вот точно выйти на боевой курс и точно отбомбиться с большой высоты, да, чтобы задеть, попасть Тирпиц. И тогда вот здесь были задействованы, кстати, случай меня всегда удивляло, почему у нас этим-то не гордятся.
Советские
аэродромы, не авиация, аэродром. Советские аэродромы. Принимается решение перебросить вот эти тяжелые бомбардировки.
Мурманск?
Архангельск. Единственный аэродром, где есть взлетно-посадочные полосы, которые могут принять на севере, да, которые могут принять «Ланкастеры». Да еще и, значит, что такое
концентрационная
бомба? В Мурманске не было взлетных полос соответствующих, только для легкой авиации. Под Архангельском построен аэродром, где с длинными полосами, куда может приземлиться «Ланкастер», и самое главное, откуда он может взлететь с 6-тонной бомбовой нагрузкой.
Вот. И как это все происходило?
И 15 сентября 1944 года вот начинается операция «Параван».
Первая. Это целая операция была. Это целая... не то, что сели, взлетели, отбомбились.
Нет.
Потопили и улетели.
Нет, это целая была сложная операция, причем связанная с тем, что, во-первых, нужно было перебросить туда бомбардировщики, да? Нужно было доставить бомбы. Нужно было, скажем так, спланировать по минутам, потому что все понимали, что знаменитая 5-я истребительная эскадра «Айсмейер», «Ледяное море», ей была поставлена задача прикрывать именно Тирпиц. Да? Командовал ей один из лучших немецких асов, там, майор Генрих Эрлер, 200 побед, вот, который опытный еще летчик, который всегда воевал на севере, да, и который как бы там дальше прикрывать. То есть нужно было выбрать погоду, нужно было выбрать точное время, да, нужно было. Потом в маневрирующий корабль не попадешь, да, то есть нужно, чтобы он был стоял как бы на пирсе. И еще очень все зависело от того, что норвежский разведчик, который действовал, там такой лейтенант Петерсен, он должен был еще дать погоду, сообщить о том, что вот оптимальные погодные условия.
То есть норвежцы тоже были задействованы.
Норвежская разведка, конечно, была задействована. И 15 сентября взлетают ланкастеры, взлетают из-под Архангельска, аэродром вот, Ягодник. Вот, и идут, прорываются, выходят точно на фьорд и забрасывают Тирпиц бомбами. И мимо.
Слушайте, запомнили вот этот момент, да, я вас прерву для того, чтобы понять один политический аспект этой истории. Я имею в виду про норвежцев. Норвегия оккупирована.
Да.
Где эти все норвежцы, о которых вы говорите, значит, где они находятся?
Значит, смотрите.
Они все на Шпицбергене?
Нет. Норвегия не капитулировала. Она оккупирована, но она не капитулировала. Норвежские войска...
Ну, Квислинг.
Это Квислинг. А норвежский король продолжает оставаться главнокомандующим. Норвегия сражается. И норвежские части, значит, базируются в Британии. Вот те, кто не сдался Гитлеру. И продолжается сопротивление. И действуют норвежские разведывательные группы и норвежские диверсанты. То есть здесь все вот это вот... Норвегия продолжает сражаться. Да, страна оккупирована, но те, кто не сдался, те продолжают вести войну. И оказывается...
Ну, а где? На английской территории?
Диверсанты действуют в Норвегии.
Прямо в Норвегии?
Прямо в Норвегии, в самой Норвегии. Ну, разведка, подполье сопротивления.
Ну, слушайте, подполье со своими там кораблями...
Не с кораблями. Корабли были в Британии. Корабли, вот тяжелая техника, которая была у норвежцев, она была вот в Британии, были отдельные отряды. А разведчики с радиостанциями, информаторы, осведомители.
Ну хорошо, продолжим.
Вот. И это так и неудачное. Тирпиц поврежден. Поврежден, но не потоплен. Да? Потому что с большой высоты оказалось достаточно трудно его попасть. Но добиваются здесь англичане, добиваются самого главного. И немцы, испугавшись, понимая вот этого вот, понимая этого налета, они делают неправильный вывод, что вот в этом фьорде, где он стоял, почему смогли атаковать? А мало зениток. Тот же Эрр докладывает, а вот истребители взлетели, но вот далековато наш аэродром, далеко. Надо переводить в Сандхейм, где все оборудовано, где все сделано очень хорошо. Но до Трондхейма англичане уже могут доставать со своих аэродромов. Здесь вот, вам такое преимущество, здесь уже не нужно перебрасывать самолеты в Россию, можно бомбить со своих аэродромов, что, конечно, дает больше гораздо возможностей для вот этих вот историй. И, значит, 28 октября 1944 года, буквально в течение, там, через 6 недель, да, Еще одна атака. Опять бомбят. И опять неудачно. Да, линкор, бомбы взорвались рядом. Значит, там корабль швыряет.
Но просто не попал.
Задели. Одна из бомб задела взрывом, но не пробила броню.
Такая большая цель.
Для авиации это крошечная цель. С большой высоты, с 5 километров, это очень маленькая цель. И... Наконец, наступает 12 ноября 1944 года. 32 ланкастера, 617-я эскадрилья идут еще раз. Причем идут они...
Откуда взлетали?
Из Шотландии. Из Северной Шотландии. Причем, значит, они идут, это отчаянный риск, потому что хорошая погода. Хорошая погода,
и они... хорошо видно.
Их хорошо видно, и они понимают, что немецкие истребители могут их атаковать, и тогда они идут, естественно, без прикрытия, потому что у истребителей нет горючего, чтобы проводить тяжелые машины на такое расстояние. Вот. И командует такой подполковник Джеймс Тейт, легендарная личность британской авиации, 100 боевых вылетов на Германию ночных. Тейт идет сам, он командир этой группы, пошел со своими пилотами. И он рискует, он решает снизиться, атаковать, значит, приказывает...
С малой высоты.
Не то, что с малой высоты, эту же бомбу, она еще лететь будет сама себе, да, он приказывает штурману пересчитать данные для бомбежки с более низкой, чтобы точнее попасть. И Тейта возглавляет свою группу, и первая же бомба попадает точно в палубу вот, рядом с носовыми башнями. И все. Да. А причем самые немецкие истребители взлетают навстречу. Но они не знают, что буквально за несколько дней, да, Тирпиц был переведен вот в рамках того же фьорда, да, он был на несколько там, как сказать, километров, да, он был передвинут. Они взлетают, но они ищут, они знают курс, куда должны идти британские бомбардировщики, взлетают на их перехват. Но курс немножко отличается. Вот буквально они расходятся, истребители Эрлера и бомбардировщики Тейта расходятся в воздухе. Да? И англичане делают только один заход. И сбрасывают эту серию бомб. Кроме бомбы Тейта, по-моему, попала еще одна. Но этого достаточно. Тирпиц переворачивается и уходит в воду вместе с экипажем. 940 человек.
Погибли?
940 человек погибли. Да. Ой. Он проломило. Бомба пробила.
Жаль, палубу, не могли спастись там.
Правильно? Моментально. Они были в таком шоке, что пытались спасти корабль. Командир не ушел с корабля. Пытались бороться за живучесть до последнего. Линкор просто перевернулся.
Ну, это 44-й, конец 44-го да, года. То есть, в общем, когда уже война практически. Исход войны понятен.
Война к концу, да. Но это, конечно, наносит страшный моральный удар немецким войскам в Норвегии. Да, потому что они надеются, что в случае... Ведь почему Тирпиц продолжает держать Норвегию? Рассчитывают, что он сможет нанести в случае чего встречать вторжение британских войск. Да? Поэтому для них это, конечно, тяжелое поражение, и начинают искать виноватого.
Ну, понятное дело.
Понятно, кто оказывается виноватым.
Капитан.
Майор Эрр, который не смог защитить Тирпиц. Его приговаривают сначала к смертной казни, сразу приговаривают к расстрелу. Вот. Потом ему заменяют этот расстрел там, заключением тюремным, там, с отбытием после войны. Направляют на фронт рядовым пилотом, и он погибает. Погибает в апреле 1945 года, пошел на таран, таранил летающую крепость. Вот. Тейт стал героем. Тейт был награжден 4-м орденом за выдающиеся заслуги. Представили к кресту Виктории, но почему-то не получил он его. Получил награду на ранг ниже. Вот. Стал одним из самых знаменитых пилотов, в том герой потопления Тирпица.
Ну вот мы наконец-то потопили этот линкор. Спасибо за интересный рассказ. Я благодарю Дмитрия Прокофьева. Напоминаю, это была программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».